Так пробирался по лесу. Он перепрыгивал с дерева на дерево, с ветки на ветку, не теряя из виду петлявшую внизу тропинку. Мех его намок, ибо листья обрушивали на него по ходу дела микроливень росинок. За спиной у него клубились тучи, но утреннее солнце еще сияло на востоке. В его красно-золотистых лучах лес превращался в феерию красок. Вокруг сплетение ветвей, лиан, листьев, травы, стеной поднимавшихся по обе стороны тропинки, распевали птицы, и их пение сливалось в единый хор. Листву пошевеливал ветерок. Тропинка внизу вдруг резко свернула в сторону и, вынырнув на поляну, на ней потерялась. Так соскочил на землю и продолжил свой путь пешком, пока тропинка вновь не юркнула в лес, и он не смог опять вернуться на деревья. Теперь, как он отметил, его вожатая, постепенно меняя свое направление, велась более или менее параллельно горному хребту. Вдалеке заворчал гром, и чуть погодя так ощутил новое, холодное дуновение ветра. Раскачавшись на ветке, как на трамплине, он перелетел на соседнее дерево, прямо сквозь усеянную сверкающими каплями росы паутину. Спугнутые им птицы отхлынули вопящей волной ярчайшего оперения. Тропинка по-прежнему льнула к горам и обернулась уже в обратном направлении. Время от времени она натыкалась на другие, крепко утоптанные, желтые тропинки. Пересекала их, расходилась, подчас разветвлялась, и так у приходилось спускаться с деревьев на землю и изучать отметины на ее поверхности. Да, Сэм свернул здесь. Сэм остановился попить у этого родника вот здесь, где оранжевые грибы вымахали выше человеческого роста и готовы были укрыть от дождя целую компанию. Сэм подобрал на дороге вон ту ветку. Здесь он остановился застегнуть сандалию. Здесь он прислонился к дереву, в котором явно обитала дриада. Так прикинул, что отстает от своей добычи примерно на полчаса. Вполне достаточно времени, чтобы добраться туда, куда хочешь, и заняться, чем только душа не пожелает. Отблески зарниц сверкнули над вздымавшимися теперь уже прямо у него над головой горами. Опять заворчал гром. Тропинка прильнула к самому подножию гор. Лес поредел, и Таку приходилось в припрыжку скакать среди высокой травы. Потом тропа начала упорно карабкаться в гору. С обеих сторон от нее появилось все больше и больше величественных нагромождений голых камней и скал. Но Сэм здесь прошел, и так, стало быть, пройдет тоже. Далеко над головой, переливающийся цветочной пыльцой мост богов, исчезал под неуклонно накатывавшимся с востока валом туч. Сверкнули молнии, и теперь уже ни секунды не раздумывая над ним загрохотал гром. Здесь, на открытом месте, ветер набрал силу, трава пригибалась под его напором, резко похолодала. На Таку упали первые капли дождя, и он юркнул под укрытие каменного гребня, который следовал вдоль тропы, как неширокая преграда, чуть на удачу, наклоненная против дождя. Так продолжил свой путь у самого его основания, а хляби небесные разверзлись, мир обесцветился, с неба исчез последний голубой лоскуток. Море бушующего света разверзлось вдруг над головой и трижды пролилось потоками, которые безумным крещендо устремились вниз, чтобы разбрызнуться о каменный клык, криво чернеющий под ветром в четверти мили далее, вверх по склону. Когда Так опять начал различать предметы вокруг себя, он увидел нечто непонятное. Словно каждая из обрушившихся на склон молний оставила какую-то свою часть стоять, покачиваясь в сером воздухе, подрагивая от пульсации пламени, которому, казалось, не было дела до беспрестанно утюжившей склон влаги. Потом Так услышал смех. Или же это был лишь отголосок последнего раската грома? Нет, это был смешок. Исполинский. Сверхчеловеческий. А чуть позже донесся яростный вопль. Потом новая вспышка еще раз загрохотала. Еще одна огненная воронка раскачивалась позади каменного клыка. Минут пять Так отлеживался. Затем все повторилось. Вопль, за ним три ослепительные вспышки и грохот. Теперь там уже было 7 огненных столпов. Посмеет ли он приблизиться, подобраться к этим штуковинам, скрываясь по другую сторону от каменного клыка? А если посмеет и сумеет, и если, как он чувствовал, тут был замешан Сэм, что он сможет поделать, если даже и самому просветленному не под силу контролировать ситуацию? Ответа он не знал, но обнаружил, что движется вперед, распластавшись в сырой траве, забирая все время влево. Когда он уже был на полпути, это случилось опять. И 10 башен громоздились там теперь. Красные, золотые, желтые. Они отклонялись и возвращались. Отклонялись и возвращались, словно их основания пустили в скалы корни. Он скорчился там, промокший и дрожащий, пытаясь понять, достанет ли ему смелости, и убедился, что ее у него совсем немного. И тем не менее, он пополз дальше, пока не сумел добраться до странного этого места и заползти за клык. Там можно было наконец выпрямиться, ибо вокруг высилось много большущих каменных глыб и валунов. Укрываясь за ними от возможного взгляда снизу, он осторожно продвинулся вперед, не отрывая взгляда от клыка. Там виднелось дупло. У самого его основания имелась сухая неглубокая пещерка, а внутри нее были различимы 2 коленопреклоненные фигуры. Отшельники, погруженные в молитву? Неужели? И тут оно случилось. Самая ужасная вспышка, которую он только когда-либо видывал, обрушилась на скалу. Не мгновенно, не за один только миг. Словно огнеязыкий зверь лизал урча камень, вылизывал его, может быть, целых полминуты. Когда так открыл глаза, он насчитал 20 пылающих башен. Один из святых наклонился вперед и сделал какой-то жест. Другой рассмеялся. До расщелины, где лежал так, донесли звуки и слова.
«Очи змеи, теперь я».
«Сколько теперь?» — спросил второй, и так узнал голос Махатмы Сэма.
«Двое или ничего?»
— прорычал тот и наклонился вперед. Затем откинулся назад и сделал тот же жест, что и Сэм чуть ранее.
«Нина и Ширинагина!»
— пропел он и наклонился, повторяя тот же жест. «Святые 7!» — мягко произнес Сэм. Второй взвыл. Так зажмурился и заткнул уши, предчувствуя, что последует за этим воплем. И он не ошибся. Когда ослепительное пламя и оглушительный грохот миновали, он осторожно глянул вниз на феерически освещенную сцену. Считать он не стал. Похоже, что штук 40 огневых единиц маячило теперь там, отбрасывая вокруг жуткие отсветы. Их число удвоилось. Ритуал возобновился. На левой руке Будды сверкало своим собственным, бледным, чуть зеленоватым светом, железное кольцо. И опять он услышал слова
«Вдвое или ничего?».
И опять в ответ раздалось «Святые 7». На сей раз он решил, что скала расколется под ним. На сей раз он подумал, что пламя выжжет ему ретину сквозь плотно сомкнутые веки. Но он ошибся. Когда он открыл глаза, взгляду его предстала уже целая армия колеблющихся перунов. Их сияние врезалось ему прямо в мозг, и он, поспешно прикрыв глаза рукой, опустил взгляд. «Ну, Ралтарики?» — спросил Сэм, и светлый изумрудный луч играл на его левой руке.
«Еще раз, Сиддхартха, двое или ничего?»
На миг завеса дождя разорвалась, и в ослепительном сиянии огненных призраков так увидел, что плечи того, кого звали Ралтарики, венчала голова буйвола, и успел заметить у него вторую пару рук. Так поежился. Зажмурился, заткнул уши, стиснул зубы и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Кругом грохотало, сверкало, длилось и длилось, пока так не потерял, наконец, сознание. Когда он пришел в себя, все кругом было серо. Между ним и скалистым щитом оставался только присмиревший, спокойно моросящий дождь. У подножия скалы виднелась только одна фигура, и у нее не было видно ни рогов, ни лишних рук. Так не двигался, он ждал.